Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжим изучение 50-го псалма. Ранее мы уже рассмотрели его историческую подоплеку, мы рассуждали о том, каким не было покаяние Давида. И в прошлый раз на основании 3 и 4 стихов мы сказали о том, каким же было его покаяние. Мы установили, что настоящее библейское покаяние выражает 4 просьбы. Первая просьба «Помилуй меня» она указывает на то, что Бог прощает нас и отменяет свое наказание или какие-то аспекты своего наказания. Вторая просьба «Изгладь беззаконие мои» указывает на то, что Бог уничтожает записи о наших грехах. Третья просьба «Омой меня» она указывает на то, что Бог отстирывает глубоко въевшиеся пятна греха и делает одежды нашей души ослепительно белыми. И, наконец, четвертая просьба «Очисти меня» она указывает на то, что Бог применяет к нам кровь Сына Своего, Иисуса Христа, и провозглашает нас чистыми в Его глазах, чистыми для служения. Следующие стихи, на которые мы обратим наше внимание, это стихи с 5 по 8. Они показывают отношение Давида к греху. Хотел бы обратить ваше внимание на очень интересный момент. До этого мы слышали 4 просьбы Давида. Теперь же мы можем узнать, почему Давид обращается к Богу с этими просьбами. Итак, мы прочтем Псалом 50 с 1 по 8 стих. Начальнику хора. Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Как мы видим, в начале 5 стиха Давид говорит «ибо». Другими словами, «потому что». Получается, что все, о чем дальше скажет Давид, он сделает основанием для своей просьбы. Это причины, по которым он обращается к Богу именно с этими просьбами. Что же это за причины? Во-первых, Давид понимает всю серьезность греха. Он говорит: «Беззаконие мои я сознаю». Во-вторых, Давид переживает о своем грехе. Он пишет: «Грех мой всегда предо мной». Кроме этого, Давид понимает, кто виноват в грехе. Он говорит: «Тебе, единому согрешил я». Также Давид понимает и против кого этот грех направлен. «Тебе, единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». Давид признает последствия греха, потому что в конце 6 стиха он говорит о приговоре и о суде. «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». При этом Давид сознает и греховность своей природы. Он пишет: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И, наконец, Давид принимает всю полноту ответственности за свой грех, и об этом мы скажем, когда будем изучать 8 стих. Сегодня мы остановимся лишь на первой причине, которую я назвал так. Настоящее покаяние понимает всю серьезность греха. И рассуждая о настоящем покаянии и о том, насколько серьезно нужно относиться к греху, мы фактически рассмотрим сегодня, хотя и отчасти, доктрину о грехе. К сожалению, мы очень часто совершаем ошибку, путая сожаление людей о своих грехах с настоящим покаянием. Что же отличает библейское покаяние от сожаления, которое могут испытывать многие, в том числе и невозрожденные люди? Одно из главных отличий заключается в том, что настоящее покаяние основывается на понимании природы греха. Кающийся хорошо сознает, что представляет грех в глазах Бога. Ложное и ненастоящее покаяние придумывает для греха более безобидные ярлычки, в то время как настоящее покаяние называет вещи своими именами. Поверхностное покаяние всегда недооценивает серьезность и опасность греха, а человек, раскаивающийся в своих грехах, сознает, что перед Богом он действительно преступник. Понимал ли Давид, что такое грех? Знал ли он, что говорит Писание о грехе? Вне всякого сомнения, потому что в своем псалме он использует именно те слова, которые наиболее часто встречаются в Писании и которые раскрывают всю природу греха. В 50-м псалме Давид использует 4 разных слова, которые с разных сторон характеризуют грех. Таким образом, он определенно знал, что такое грех, и был знаком с тем, что Библия говорит о грехе. Итак, в 50-м псалме мы находим 4 истины о грехе, которые знал и понимал Давид, и которые хорошо должен понимать всякий кающийся грешник. И первая истина состоит в том, что грех – это вина. В 4 стихе Давид пишет: «Омой меня от беззакония моего». Для того, чтобы дать оценку своим поступкам, Давид использует слово «беззаконие». В большинстве толковых словарей русского языка это слово имеет значение «нарушение», «отсутствие законности» или «беззаконное действие». Но интересно, что в еврейском языке слово, которое переведено как «беззаконие», означало и вину, и наказание. То есть эти идеи были неразрывно связаны. Это слово используется во многих текстах Священного Писания. Например, вдова из Сарепты Сидонской говорила пророку Илии. Об этом записано в 3 книге Царств, 17 глава, 18 стих. «И сказала она Илии: „Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои“». Иначе говоря, напомнить мне вину, за которую полагается наказание. Здесь используется то же слово, что и в 50-м псалме. И мы читаем дальше: «И умертвить сына моего». То есть речь идет о самом наказании за вину. И вдова ожидает, что это наказание вот-вот совершится. Книга Бытие, 4 глава, 13 стих. «И сказал Каин Господу: „Наказание мое больше, нежели снести можно“». Здесь используется то же слово, что и в 50-м псалме, и речь здесь идет о наказании за преступление, которое совершил Каин. Таким образом, когда Давид говорит «омой меня от беззакония моего», тем самым он признает за собой факт вины, и автоматически он признает то, что заслуживает наказания. Заметьте, Давид понимает, что грех – это не просто досадная ошибка. Грех – это вина. А раз есть вина, то должно последовать и справедливое наказание. То есть Давид признает за собой вину, заслуживающую наказание. Он понимает, что грех – это то, что делает его преступником в глазах Бога. Грех – это то, что помещает любого человека на скамью подсудимых. Однако не только о вине и наказании говорит Давид. В своих словах «многократно омой меня от беззакония моего» Давид утверждает, что Бог способен сделать его белоснежно чистым. Бог способен отмыть все въевшиеся пятна греха и тем самым снять вину с Давида. Задолго до Давида в книге Левит был установлен закон о козле отпущения. Это было символическое животное, которое брало на себя грехи всего народа. Когда козла отпускали в пустыню, символические грехи народа также удалялись вместе с ним. В книге Левит, 16 глава, 22 стих сказано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую». Здесь используется то же самое слово, что и в 50-м псалме, слово «беззаконие». Несомненно, Давид часто видел, как в день искупления все беззакония израильского народа возлагались на козла отпущения, которого затем уводили в пустыню, который никогда больше не возвращался. И Давид прекрасно понимал, что Бог уже позаботился о проблеме его вины. Бог уже позаботился о том, что и вина, и наказание могут быть бесконечно далеко удалены от него. Позднее, через пророка Исаию, Господь откроет, на кого именно Он возложит нашу вину, и кто понесет на себе наказание за наши грехи. В книге пророка Исаии, 53 глава, 6 стих, мы читаем: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Слово «грехи» – это то же самое слово «беззаконие», что и в 50-м псалме. То есть Господь возложил на Христа вину за все наши беззакония, и Он вместо нас понес причитающееся нам наказание. Итак, настоящее покаяние признает свою вину, заслуживающую наказание. Но в то же время оно верит, что эта вина была возложена на Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Он понес наказание вместо нас, и именно благодаря этому мы теперь очищены от всех пятен греха. И вина за наше беззаконие снята полностью. Вторая истина о грехе, которую должен понимать кающийся. Грех – это промах. Промах мимо Божьей цели. Давид пишет в 4 стихе: «От греха моего очисти меня». Здесь Давид использует уже другое слово, которое в Ветхом Завете переводилось словом «грех». В еврейском языке это слово «хата» или «хаттат», иногда произносится как «чата». В Ветхом Завете оно встречается более 520 раз и буквально означает «промах», «неудачу» или «поражение ложной цели». Причем стоит заметить, что промах в этом случае – это не случайная ошибка, а активное действие. Промахнуться – значит попасть в другую, ложную цель. О грехе, как о промахе мимо цели, мы можем прочитать, например, в книге Судей. Книга Судей, 20 глава, 15-16 стих. «И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собиравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, и жителей Гивы насчитано 700 отборных из всего народа. Всего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо». Буквальный перевод фразы «не бросали мимо» – «не согрешали». То есть здесь используется производное слово «хата», которое переводится как «грех» или «промах». Также и в книге Притчи Соломон говорит, книга Притчи, 19 глава, 2 стих: «Нехорошо душе без знания, и торопливы ногами оступится». Дословный перевод – «промахнется мимо цели». Торопливы ногами – промахнется, то есть буквально согрешит. В более широком смысле слово «хата» или «чата» означает именно «согрешить». Оно часто использовалось для передачи аморального состояния, нарушения закона, идолопоклонства, поклонения иным богам, что, по сути, всегда являлось грехом против Бога. Так, например, всякий раз, когда в книгах царств встречается упоминание о том или ином царе и говорится, что он делал неугодное в глазах Господа, в фразе «и ввел Израиля в грех» используется именно это слово, которое подчеркивает грех против Бога и отступление от Него. Проводя параллель с духовной жизнью, можно сказать, что грех – это промах мимо Божьей цели. Это отступление от Божьих стандартов. Господь установил цель для каждого из нас, чтобы мы поступали по Его закону, чтобы были святы и чисты. Но когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели. Бог хочет, чтобы мы были похожи на Его Сына Иисуса Христа, Римлянам 8:29. Но когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели. Бог хочет, чтобы мы следовали Его путем, были в мире и в общении с Ним. Однако, когда мы грешим, мы опять же промахиваемся мимо этой цели. Когда мы грешим, мы не попадаем в установленную Богом цель. Писание говорит, что Бог желает нам всякого благополучия. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. То есть у Бога есть замысел, есть определенная цель в отношении каждого из нас. В книге Второзаконии мы читаем, Второзаконие 10 глава 12 и 13 стих. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе». Казалось бы, для чего все это делай, соблюдай, ходи, бойся, дабы тебе было хорошо. То есть все это нужно для того, чтобы тебе было хорошо. Но когда мы грешим, мы промахиваемся мимо этой цели, и живется нам уже совсем нехорошо. Кроме того, грех – это еще и промах мимо самой жизни. Бог говорит через Моисея, книга Второзакония, 30 глава, 19 и 20 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И дальше Господь обращается. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа, Бога твоего, слушал гласа Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Но когда мы грешим, мы промахиваемся и мимо благословений, и мимо благословенного потомства, и мимо долготы дней своих. Замечательный стих прочитал сегодня брат Александр, книга «Екклесиаст», 7 глава, 17 стих. «Не предавайся греху, зачем тебе умирать не в свое время?» Когда мы грешим, мы промахиваемся мимо мишени жизни и попадаем сознательно, намеренно в мишень смерти. Таким образом, настоящее покаяние понимает, что грех – это промах. Промах мимо Божьей цели, промах мимо Божьего замысла. Однако, когда мы каемся, мы должны видеть не только свои промахи. Мы должны смотреть на Бога и на то средство от промахов, которое Он уже приготовил. В книге «Числа» в 19 главе, в 9 стихе сказано: «И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех». Как мы видим, речь здесь идет о средстве очищения, которое приготовил Бог еще задолго до Давида. Это была жертва за грех. Другими словами, жертвоприношения, которые установил Бог, снимали промахи с человека и делали его чистым. Знал ли об этом Давид? Конечно же, знал. Именно поэтому он и просит Бога: «От греха моего очисти меня». Давид понимал, что он промахнулся мимо Божьей цели, но Бог уже приготовил средство искупления, которое избавит Давида от его промахов. Сегодня мы знаем, что все ветхозаветные жертвы в конечном счете указывали на единственно совершенную жертву, которая снимает промахи любого человека, на жертву Иисуса Христа. Таким образом, у каждого человека была и есть надежда. Надежда на то, что у Бога есть средство исправить все промахи человека. Третья истина о грехе, которую должен понимать кающийся. Грех – это мятеж против Бога. В 5 стихе Давид пишет: «Ибо беззакония мои я сознаю». Наверняка вы обратили внимание, что в синодальном переводе и в 4 и в 5 стихах используется одно и то же слово, слово «беззаконие». Однако в оригинале это разные слова. Слово в 4 стихе указывает на вину и может переводиться как «вина» или «наказание». А вот слово, которое использует Давид в 5 стихе, слово «пеша», означает мятеж, восстание против правителя. Такой вот игрой слов и таким заявлением Давид подчеркивал, что Бог – это царь вселенной, а он своим поступком поднял мятеж против этого царя. В чем же заключается этот мятеж? Бог, как царь царей, как творец вселенной, устанавливает законы для своего царства. И живя в его царстве, мы должны соблюдать эти законы. Однако мы всякий раз нарушаем их и тем самым, по сути, восстаем против самого владыки. Своим отношением и к закону, и к самому Творцу мы заявляем, что Бог над нами не властен. Мы сами хозяева своей жизни. Мы будем жить и поступать по своим правилам. Наверняка вы слышали такие поговорки: «Человек сам кузнец своего счастья» или «Человек сам творец своей судьбы». Так вот, делая такие заявления, мы поднимаем мятеж против царя царей. Мы бросаем дерзкий вызов Богу и сознательно приступаем его волю, его заповеди и его законы. Александр Макларен говорил: «Вы еще не добрались до черной сути греха, если не понимаете, что грех – это открытое восстание против самого Бога». Если бы Бог не был царем, грех никогда не был бы назван мятежом. Давид это прекрасно понимает, поэтому и пишет: «Ибо беззаконие мои», то есть мой бунт, мой мятеж, мое восстание, я осознаю. Если мятеж принимает жестокие формы, его называют восстанием. А если он бывает масштабным, его называют гражданской войной. Так вот, друзья, наш грех – это наш мятеж против Бога. Это наше восстание против царя вселенной. Это наша гражданская война. Замечу, что мятеж – это всегда особо тяжкое преступление, которое приравнивается к государственной измене и карается смертью, практически всегда карается смертью. Так вот, наш мятеж против царя царей и Творца Вселенной – это тяжкое преступление в квадрате. Это государственная измена вселенского масштаба. Оно заслуживает высшей меры наказания, поэтому Слово Божие и говорит, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. МакАртур пишет: «Грех попирает законы Господа, насмехается над его любовью, огорчает Святого Духа, презрительно отталкивает от себя благословение и прощение и всеми силами противится благодати. Грех ослабляет и оскверняет нас, он крадет у нас утешение, но, что хуже всего, он посягает на славу Божию». Итак, грех – это не только вина перед Богом. Это не только промах мимо Божьей цели, это еще и мятеж против Бога. Но, как и в двух предыдущих случаях, кающийся смотрит на свой мятеж не без надежды. Он понимает, что милостивый Господь предлагает полную амнистию всякому кающемуся мятежнику. В своем 31-м псалме Давид пишет о том, что Бог прощает мятеж. 31 Псалом, 1 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Здесь используется то же самое слово, что и в 50-м Псалме, слово «пеша», «мятеж». Еще в одном своем псалме Давид выражает уверенность, что Бог способен очистить или покрыть, искупить наш мятеж. 64-й Псалом, 4 стих. «Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступление наше». В книге пророка Исаии мы читаем о том, что Бог это делает ради себя самого и ради своей славы. Исаия 43 глава 25 стих. «Я сам, говорит Господь, изглаживаю преступления твои, мятеж твой, ради себя самого, и грехов твоих не помяну». И там же у Исаии мы находим, что окончательное искупление нашего мятежа Бог совершил в лице Сына Своего Иисуса Христа, который изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53:5. Он был изъязвлен за грехи наши. Это то же самое слово, что и в 50-м псалме. Мятеж. Он был изъязвлен за наш мятеж, за наше восстание. Писание снова и снова подчеркивает, что Бог имеет силу и власть снять с нас наказание за наш мятеж. И настоящее библейское покаяние признает это, принимает это и верит в это. И, наконец, четвертая истина о грехе. Грех – это зло. 50-й Псалом, 6 стих, Давид пишет: «Тебе, тебе, единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». Согласно толковым словарям русского языка, сделать лукавое означает проявить коварство, хитрость или лицемерие. Однако, на мой взгляд, слово «лукавое», которое используется в синодальном переводе, не совсем точно передает смысл того, что хочет сказать Давид. Дело в том, что дословно это слово переводится как «сделал злое». И современный перевод в этом случае отлично проясняет ситуацию. Я прочту 6 стих в современном переводе. «Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло». Подчеркивая эту деталь, Давид хочет сказать, что грех для Бога – это не просто юридическое понятие, которым Бог оперирует как судья. Грех – это не просто хитрость, это не просто коварство. Грех для Бога – это что-то глубоко личное. Зло – это то, что касается Его самого, то, что касается Его природы. Зло – это грех, который особенно неприятен для Бога. Когда Бог смотрит на нашу жизнь и на наши поступки, Он оценивает их. Одни поступки приятны Ему, другие нет. Так вот, грех, как зло, вызывает у Бога личную неприязнь. Вот что говорит Бог, вернее, премудрость от лица Бога о зле. Это книга Притчи, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие и злой путь – и коварные уста я ненавижу». Первое послание Петра, 3 глава, 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Хотя грех и затрагивает Бога лично, вызывая у Него гнев и отвращение, настоящее покаяние смотрит на свое зло также не без надежды. В молитве «Отче наш» Христос учил своих учеников. Матфея 6 глава 13 стих. «Молитесь же так, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В одном из современных переводов последняя фраза звучит так: «Но сохрани нас от зла». Также в своей молитве к Небесному Отцу Христос говорил, Иоанна 17 глава 15 стих, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Таким образом, настоящее покаяние не только осознает всю омерзительность греха в глазах Бога, но и верит, что Господь властен избавить кающегося от зла. Итак, друзья, подытожим. Сегодня мы с вами говорили о том, чем является грех и что должен знать о грехе тот, кто обращается к Богу с покаянием. Во-первых, грех – это вина, которая заслуживает справедливого наказания. Во-вторых, грех – это промах мимо Божьей цели, это попадание в ложную цель. В-третьих, грех – это мятеж, это восстание против Бога. И, наконец, грех – это зло, которое Бог ненавидит. Также напомню, что всякий раз, говоря о грехе, мы утверждали, что Бог не оставил нас без надежды. Без надежды на то, что наша вина будет снята. Наши промахи не будут засчитаны. Наш мятеж будет прощен, а наше зло будет удалено. Бог способен решить проблему греха каждого человека, потому что однажды Он уже решил ее на Голгофском кресте. Когда мы размышляем о кресте, когда мы смотрим на крест, мы вспоминаем о том, что Бог сделал для каждого из нас. Он взял на себя вину за все наши беззакония. Он страдал за все наши промахи. Он умер за наш мятеж против Небесного Отца. И Он воскрес для того, чтобы удалить из нашей жизни всякое зло. Давайте почаще будем вспоминать об этом. Давайте всякий раз, исповедуя свой грех, делать все, чтобы наше покаяние было настоящим, библейским покаянием. Да благословит нас Господь. Аминь.